Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Милорад Павич.
Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие мои балканисты. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Балканы», совместный проект «Радио говорит Москва» и портала «Балканист.ру». И сегодня у нас будет очень интересная тема, заранее хочу ее обозначить, потому что у нас очень интересный гость. Значит, тема эта звучит так: роль русской эмиграции в Югославии. А в гостях у нас, пожалуй, один из лучших специалистов по этой самой эмиграции. Это профессор Белградского университета Ирина Антонасиевич, которая буквально вот только-только прилетела в Москву, вышла из самолета и стремглав примчалась из Шереметьево в студию «Радио говорит Москва», потому что мы работаем только в прямом эфире специально для вас. И ждем ваших сообщений на заданную тему по телефону смс-портала +7 925 48 94 8. Работает телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Я думаю, ближе ко второй части программы мы начнем принимать ваши звонки по телефону 8-495-7373-94-8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то, пожалуйста, заходите в YouTube, набирайте там «Говорит Москва», и вуаля, мы перед вами. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добро дошли, как говорится.
Более вас нашли.
Да. И все-таки, вот вы... Человек такой двуединой судьбы, да, и русской, и уже сербской.
У вас звучит как двуглавый какой-нибудь...
Ну, практически, практически.
Дракон.
Вы в этом смысле сами являетесь собой вот тот феномен, который мы сегодня хотели обсудить, русский эмигрант. Вот у нас были тут новости про мигрантов, да, а пока были новости, мы с вами шутили, чем мигранты отличаются от эмигрантов.
Буквой «Э».
Буквой «Э», а также огромным количеством культурных пластов, которые в эту букву включены, да. Стоит напомнить, что в 20 веке русские эмигранты сыграли колоссальную роль в развитии тогда еще королевства Югославия, да, или она Югославией стала в 21 году.
Да.
Она была, называлась...
Сербов, хорватов и славянцев.
Да, вот, и... В общем-то, целый нынешний Белград выглядит так, как он выглядит сегодня благодаря русским архитекторам, и не только Белград. Балет и много других новых, совершенно доселе неизвестных искусств появилось в Югославии благодаря русским эмигрантам. И да, это тот случай, когда эмигранты несли с собой огромную культуру, и, в общем-то, до последнего времени они были неким культурным фактором с точки зрения воспитания нынешней сербской элиты даже, да, потому что я лично знаком с большим количеством, ну, не то, что с большим, с некоторым количеством сербов, таких довольно, в общем, серьезных сербов, которых когда-то там воспитывали в раннем детстве русские эмигранты.
Давайте я уже сразу возьму слово.
Пожалуйста, прошу.
Я очень не люблю... Вот когда... То есть нет, есть прекрасные некие определения. Культурный фактор, сказали вы. Прекрасное определение, но на самом деле они замылились, эти определения. И они проскакивают у нас. Мы уже не понимаем, что значит культурный фактор, что он сыграл и так далее. Для меня, когда я начала заниматься этой темой, я вдруг поняла, что вот этот весь пласт, эмиграция, русское зарубежье, о котором мы говорим, оно начинает распадаться на другую картину, мозаику, да, мозаику человеческих судеб, которые дают объемную некую историю. И, собственно, вот тогда, когда это ты начинаешь смотреть на это все, на весь этот пласт через человеческие судьбы, тогда это становится живым. Вот опять же, вы сказали, понятное дело, архитектура, понятное дело, балет. Мы любим так, у нас идет архитектура, балет. А я вот, например, занимаюсь русским комиксом «Королевство Югославии». И мы комикс не включаем чаще всего в некую русскую историю. То есть у нас комикс, я иногда шучу, что русский комикс выглядит как стеклянный молоток. То есть то, чего нет, оксюморон некий. Но на самом деле в самом начале формирования комикса и отдельных комикс-журналов, вот здесь, европейских, я говорю не только о комиксе Югославии, я говорю о европейском комиксе, вот здесь появились, например, русские комиксисты, русские издатели и комикс. Смотрите, тогда не было YouTube-каналов, телеграм-каналов и так далее. Значит, а русские комиксы, которые выходили в Югославии, они буквально через месяц повторялись уже в французском переводе, например, во Франции, в Бельгии, у нас есть комиксы в Швеции.
Ирина, я прошу прощения, дико извиняюсь, я не хочу вас перебивать, я хочу, чтобы нашим радиослушателям стало немножко понятнее. Просто прежде, чем начать говорить о комиксе, нужно, в принципе, мне кажется, сделать такую интродукцию, введение, что в 20-х годах 20 века в Югославии оказалось, по разным подсчетам, до 60 тысяч русских эмигрантов, в первую очередь военных.
Смотрите.
Там, это я подчеркнул из ваших статей эту информацию, да, прежде чем говорить о комиксах, где выходили эти комиксы. Так вот, в одном Белграде параллельно, одновременно выходило что-то около 20 с лишним русских, русскоязычных изданий, газет, печатных. Можно себе представить? 100 лет назад королевство Югославия, и в Белграде выходят 20 с лишним газет и журналов на русском языке. Вот уже одно это взрывает мне мозг.
Смотрите, а мне другое взрывает мозг. Дело в том, что в чем отличие королевства Югославии от всех остальных русского Парижа, русского Харбина, я не знаю, и так далее, русского Берлина. Дело в том, что Белград всегда был местом, где русские не просто жили в рамках некого своего сообщества, в капсуле неких своих русскоязычных, сейчас бы мы сказали, интересов, круга, общения, культуры и так далее. А русские в королевстве Югославии, они жили жизнью страны. Они жили вместе с этой страной. Вот когда мы говорим пол Белграда, они строили не русские здания, они создали сербам их национальный стиль, интерпретируя, например, те же два сербских великолепных средневековых архитектурных стиля, моравский и переходный вардарский, ражский потом, и так далее. Они... Комикс ведь, я говорю, русский комикс, это делали русские художники, но они ведь делали это на сербском языке. Русские актеры создали сербский национальный балет и делали сербские постановки на сербскую тему для сербской публики. Более того, драматические актеры играли. Да, сначала был вот этот барьер языка, но он очень быстро сошел на нет. В общем, есть, значит, спектакли, которые почти на процентов 80 состоят из русских актеров, если мы возьмем афишу. Вот сейчас в Белграде к 200-летию Достоевского готовится выставка, она откроется 30 ноября, да, выставка «Достоевский в Национальном театре». И вот эти представления, где... по произведениям Достоевского, если мы посмотрим, кто выступал, там будут русские имена. Их будет значительное количество, и это будет интерпретация от сценаристов, актеров до, например, сценографии. Жедринский великолепный, значит, делал сценографии и так далее. То есть мы говорим о совсем ином феномене, чем просто русский круг, который для себя какие-то, я не знаю, создавал газеты, издавал книжки, потому что масса издательств, например, она ведь была и в Харбине, и в Париже,
Праге, и в Берлине,
и в Праге, да. И так далее. Но вот вы хорошо упомянули Прагу. Смотрите, в чем интересная особенность, например, Белграда. В Белграде не было русского университета. Почему? Потому что с самого начала создана русско-сербская гимназия, русско-сербская. Она изначально, с самого начала своего образования так называется. И эта гимназия, она сразу же готовила уже студентов для сербских университетов, учеников для сербских университетов. Кадетские наши корпуса, они признаются актом Министерства просвещения, и также их легко принимают в сербские университеты. То есть создавать выделенный свой для своих университет с дипломами, которые, кстати, потом не очень сильно признавали в Чехии, вот в этом не было необходимости.
То есть, грубо говоря, социализация русских эмигрантов быстрее всего в сравнении с другими странами происходила в Королевстве Югославии.
Именно.
И они там создавали не свои закрытые какие-то продукты творчества, а становились моторами, движителями,
конечно,
сербской культуры,
конечно,
прежде всего.
Конечно.
А можете ли вы назвать самые такие малоизвестные направления деятельности, факты? А вот я действительно, может быть, начал с таких самых известных, и даже в области балета, да? А вот комикс, это безумно интересный, я надеюсь, мы сейчас вернемся к этому. Вы расскажете вообще, что такое русский комикс, как он выглядел, что это за люди, кто его готовил, делал, где его можно сейчас увидеть, посмотреть, в Москве, например. Но перед этим расскажите, пожалуйста, может быть, я думаю, вы знаете, какие-то другие примеры, совершенно неочевидные на первый взгляд, где вдруг русские эмигранты оказались, ну, неким откровением для вот этой вот балканской цивилизации сербской.
Ну, смотрите, я не могу сказать вот неочевидное в том плане, ну, вот я комикс привела просто потому, что он немножечко разрушает наши стереотипы, но если взять некоторые вещи, например, очень многие, которые бывают в Сербии, которые ездят через Сербию в Черногорию, например, даже не знают, или в Македонию, даже не знают, что все эти дороги в том направлении делались руками русских эмигрантов.
Вот то есть, так вот.
Да, то есть так или иначе,
то есть,
вы
что
все
это?
Равно
Ибарская магистрала?
Передвигаетесь, в том числе, да, Олег. Все равно вы передвигаетесь по делу их рук, скажем так, если это возможно. То есть туннели, понятное дело, что покрытие, конечно же, менялось, но туннели, вот я ходила с идеей, а давайте сделаем именные туннели.
Например. Именные туннели. Расскажите,
да,
где?
Туннель, например, который вот делали эмигранты, назвать туннель, я не знаю, первой армии, да, например. Угу. Да? Ну, чтобы хоть люди, ну, как-то знали. Люди в основном знают, понимаете. Есть несколько памятников нашим эмигрантам, особенно по направлению туда, к югу. И слава богу, они сохранились и так далее. То есть вот эту историю, что не только здания, угу, и не только... я не знаю, опять же, некоторые очевидные вещи, а вот давайте вспоминать, как вы говорите, неочевидные. Опять же, русские эмигранты продолжили то, что в свое время начинала Воеводина, например, Австро-Венгрия. Это канал Дунай-Тиса-Дунай, да, проблема, связанная с мелиорацией. Что привело к тому, что сербы получили, во-первых, Воеводину как свою житницу, да,
То есть
очень...
она до того не была житницей?
Она была, но там это же ведь низинка, это ведь болотистая местность. Вот не половина, сейчас я преувеличиваю, как всегда, мы любим так, половина 500 лет под турками. Ну, скажем так, некая часть Воеводины, не спрашивайте меня, какая, я же филолог, я с цифрами, Олег, не очень.
Да.
Но некая часть Воеводины, она требовала как раз вот этой программной системы мелиорации, это сделали русские мигранты. Это привело не только к тому, что Воеводина стала житницей, а к тому еще привело, что в Сербии уменьшилось то, что было для Сербии тогдашней просто бичом таким, малярия. Да? Вот, насколько здесь наша эмиграция вот повлияла? Вот приблизительно настолько. У нас исчез малярийный комар, ну, нет, он остался, но его количество было меньше. Если мы возьмем, я не знаю, опять же, медицину, да, клиника Игнатовского, которая сейчас... большой клинический центр на Банице, начиналась она с клиники, значит, которая, кстати, так и носила такое название. Сельское хозяйство, виноделие даже, Олег, понимаете, виноделия в Смедаревском направлении не было. Это русское направление.
То есть на юг.
Сербского, не на юг, это
на юго-восток.
Смедерево, да, на юго-восток.
Да.
Вот. Вот это тоже русская эмиграция, которая начала сажать там виноградники. Ну, что еще неожиданного? Конок в Грачанице, например, который построил...
Конок тот, это...
Конок это парахийский дом, да? А значит, в Грачанице, который построил, например...
В Косово,
да, тот же самый архитектор, который построил русский дом, Баумгартен, например.
Да.
Церковь в Джаковице, церковь в Лесковце, ну и так далее, и так далее. На самом деле перечислять и перечислять.
Сегодня сербы все это помнят? Поддерживают в достойном состоянии?
Смотрите,
или
да,
это так
смотрите,
вот уходит постепенно?
Что-то помнят, что-то нет. На самом деле все это нормальное явление, потому что ну, мало кто помнит, я, например, я не знаю, всю историю Москвы. Да? Есть люди, которые помнят, а есть люди, которые не помнят, что было в этом здании и так далее. Конечно же, есть люди, которые помнят, знают и так далее. Есть люди, для которых тоже многие вещи являются откровением. Ну вот, например, когда речь идет о... вот сейчас мы упомянули комикс, давайте к нему вернемся.
Давайте.
Смотрите, в Белграде есть улица. Улица Джорджа Лобачева, то есть нашего русского эмигранта Юрия Павловича Лобачева, русского комиксиста. Улица в Белграде. Я считаю, что это знак того, что все-таки помнят и чтят.
Да, при этом в России как-то фамилия, так мягко говоря, не на слуху.
Ну, не знаю, вот сейчас, более того, когда речь идет о комиксах, поговорить о Лобачеве, посмотреть можно будет уже, например, в субботу, потому что в субботу закрывается выставка. Послезавтра в 2 часа дня закрывается выставка Лобачева, которая была месяц открыта в Доме русского зарубежья. И я, поскольку...
На Таганке.
И я, поскольку я не была на открытии, я приехала на закрытие, и вот такую проведу авторскую.
В субботу в 2 часа дня.
В субботу
я
в 2 часа дня. Отлично. Приглашаем всех остальных, приходите.
А давайте расскажем, кто такой был Юрий Лобачев. А
Юрий Лобачев – это основатель комикса Югославии вообще, в принципе. И, собственно, человек, чье имя мы находим в самой в энциклопедиях двух самых комиксовых стран, это Франции и Бельгии. Значит, собственно, не только Лобачев начинал вот эту историю русского комикса. У нас здесь и издатели, великолепнейшие издатели. У нас здесь и 12 русских художников, включая, например, известнейшего, кто знает историю театра, сценографа Владимира Жедринского, который, собственно, потом во Франции во многих театрах ставил вот, и делал сцену, и делал вот эти сценографии. И всем, когда я встречаюсь, я говорю, а вас Жедринский рисовал комиксы? Нет, быть не может. Но, тем не менее, он рисовал комиксы. И это великолепные комиксы на очень разную тему, включая, например, что в комиксах, например, есть, совершенно, я вот когда начала этим заниматься, совершенно невозможные вещи. Ну, например, есть комикс по Тихому Дону, который рисует русский белый эмигрант, казак Сергей Соловьев, рисует Тихий Дон в то время, когда Тихий Дон еще выходит. Он рисует, конечно же, свою версию. Здесь, конечно же, диалог. Понимаете, слово «комикс» у нас нехорошее слово.
Опошлено, да. Такое
опошлено, комическое, что-то, карикатуры,
комикс,
что-то,
да,
шаржи.
Что-то американские какие-то, Том и Джерри тут же вспоминаются.
Да, какие несерьезные
вот, кто
вещи.
У вас нарисован? Да, Микки Маус. Вот, Микки Маус. Что такое комикс? Это Микки Маус в сегодняшнем восприятии.
Вот смотрите, я...
Как характерно.
Да, мы откроем 30 ноября новую выставку Ивана Шиншина. Да, того потомка известной семьи Шиншиных, да, которая нам дала и поэта Фета Афанасия. Вот Иван Шиншин, он рисовал сербского Микки Мауса, Мику Миша, так сказать. Mm-hmm. Этот Мика Миш был, конечно же, во-первых, они первый раз, наверное, сделали... Они ведь развлекались, Олег, понимаете? В этом не было, они не создавали. То есть они не делали стартап серьезно, как бы мы сейчас сказали. Они просто развлекались. И когда им сказали, компания Disney тогда защищала свои права, они в каком-то эпизоде просто... вывели своего Мика Мишу, он встретился с Микки Маусом, и выяснил, что Микки Маус, конечно, инфантильный немножечко, такой пузан, потому что Мика Миш и Ивана Шиншина – это такой длинноногий конкретный балканец, который, в общем, рядом с вот этим пузатеньким мышонком выглядит, в общем, совершенно, конечно же, иначе. И это очень смешно на самом деле, это новаторски. Более того, он, например, есть эпизод, когда... Это опять я вас заманю, и вас, и всех остальных слушателей это будет. Есть эпизод, когда Мика Миш, балканец, да, нарисованный, опять я повторяю, русским белым эмигрантом, приезжает в Москву 30-х годов. Он там путешествует в одном комиксе, и он ходит там по Красной площади и так далее. Это все, конечно, выглядит очень интересно. У того же Шиншина будет «Старик Атабыч». Комикс «Старик Атабыч» 40-го года. Комикс незаконченный, к сожалению. Но, опять же, мы говорим, и кто помнит «Старика Атабыча», то есть книгу, да, то это ведь пропаганда нового,
да.
Вот этот архаичный старик и новая мораль, которая никак не
Волька и Бонолёша.
Приводит его постоянно в столкновение к этим комическим ситуациям. А что делает Шиншин? А у него воспоминания о прошлом. У него гимназист, «История одного гимназиста» называется вся эта «Старик Атабыч», «История одного гимназиста». То есть это серьезнейшие вещи, которые на самом деле помогают мне не только описать феномен, а знаете что, помогает нам понять, как видела себя русская эмиграция, что она пыталась создать, как она воспринимала, да, то, что произошло, и мир вокруг себя. То есть... так сказать, добродушлино на закрытие одной выставки, добродушлино на открытие другой. И...
Напоминаю, у нас в гостях профессор Белградского университета Ирина Антон Сиевич. Мы говорим о роли русской эмиграции в Югославии. А сейчас будет выпуск новостей, а после мы продолжим. И вот здесь нас спрашивают уже на Ютубе, будет ли затронута только Югославия или Болгария тоже. Затронем и Болгарию. Оставайтесь с нами.
Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
Продолжаем разговор о русской эмиграции в Югославии с профессором Белградского университета Ириной Антонасиевич. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Балканы», совместный продукт радио «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Ирин, а расскажите, пожалуйста, вот эти все прекрасные люди, Шиншин, Лобачев, они так-то сами по себе, помимо того, что вот рисовали, писали такие прекрасные комиксы, они сами по себе кто? Это военные были. Это были... Откуда, говорится, они происходили, да, каков был их путь тернистый, скорбный, как Ремарк писал, скорбный путь русских эмигрантов?
Ну, знаете, у каждого свой.
Вот,
каждый проходит свой скорбный путь. И, в общем, но если взять, например, Лобачева, то это очень интересно. На самом деле, грубо говоря, он, конечно же, русский эмигрант, но первый раз в своей жизни он в России побывал лишь тогда, когда покинул, он вынужден был покинуть Югославию, то есть он был, так сказать...
Но подождите, вырос-то он в России, в Российской империи?
Нет, в том-то и дело, Олег, он родился, сейчас мы бы сказали, на территории Албании, но, конечно, никакой Албании тогда не было, когда он родился, потому что он родился в 1909 году. Это была Отаманская империя, город Шкодр нынешний. Вот родился он там, поскольку он был сыном русского дипломата Павла Артемьевича Лобачева. Крестили его в Цетине. Крестили его именно под именем Джорджа. Потом его думали записать Георгий, как записать в русские бумаги, но мать почему-то не захотела Георгий, и он стал Юрием. Джура. Джорджа, Джура, Юра и так далее. И понятное дело, что его жизненный путь... мальчика, родившегося в Албании, а довольно долгий жизненный путь, и человека, закончившего всю эту дорогу, весь этот маршрут свой жизненный в городе уже Санкт-Петербург в уже 21 веке, да, он очень долго, собственно, 90
жил,
да. Вот. Это все было настолько привлекательно, что мы даже нарисовали историю его жизни как настольную игру.
Угу.
Понимаете, вот вы помните вот эту, бросил костяшки, да, да, выпало, да, там, сделай ход, угу, и так далее, потому что его жизнь действительно была вот этим, сделай ход.
Интереснее всего на его примере проиллюстрировать, каким было столкновение вот этих, по сути, не знавших России, новой России, русских, а столкновение с реальной Россией, советской Россией, да, тогда уже, послевоенной Россией.
Ну, знаете, я не могу сказать, что, опять же, все вот казалось бы, да, вот Юрий Павлович оказался в советской России, у него есть воспоминания, очень интересно называются они, когда Сава вливалась в Волгу. Впадала в Волгу, да?
Сава – это река.
Сава – это река.
Приток Дуная.
Приток Дуная. И, собственно, вот в этих воспоминаниях у него есть о том, что первый раз я сейчас, вот еду я по Румынии, вспоминаю Вертинского, и первый раз я сейчас увижу свою страну. Первый раз. понимаете, потому что вот он родился, мы
уже сказали. Уже, я так понимаю, в возрасте 40
с лишним лет.
С лишним лет.
Да. Отец его ведь был, кроме этого, вот он был в Цетине, затем Косовская Митровица, он был в Косово, он был косовским, и первое воспоминание Юрия Павловича – это воспоминание в Косово, связанное с Косово. Ну и затем Фессалоники, Салоники, Греция, да, оттуда Белград, Сараево и так далее.
Такой,
и так далее.
Не могу не задать вам вопрос, может быть, он не очень, ну, он важный, да, важный для понимания, не очень приятный с точки зрения истории нашей эмиграции, но из песни слов не выкинешь. Известная часть, опять же, не знаю, не буду говорить, какая известная часть русской эмиграции после Второй мировой войны ушла из Югославии, ушла вместе с немцами, вместе с фашистами. Кто-то боялся попасться в руки Красной армии, потому что там была какая-то, видимо, коллаборация с фашистами. Кто-то боялся, что им вспомнят их какую-то историю там времен гражданской войны. И эти люди отступали, уходили, потом садились на корабли, уплывали в Штаты, в Канаду и так далее, и так далее. Вот если так смотреть и по фамилиям с точки зрения каких-то известных фамилий, ну и с точки зрения количества, конечно, да, какой процент русской эмиграции Югославия потеряла после Второй мировой войны, а кто те редкие смельчаки, редкие, если я правильно понимаю?
Ну вот Лобачев как раз, он же был в Союзе Советских Патриотов,
да.
Он был, собственно, и сразу принял советское гражданство, он был как раз в составе Русского дома тогдашнего, уже послевоенного в Белграде, где когда чьим директором был Илья Голенищев-Кутузов, который известнейшая фамилия, который тоже, кстати, был членом Союза Советских Патриотов, и эта история...
Как разделилась русская эмиграция в Югославии тогда?
Ну, смотрите, сначала, конечно, делений много. Я не люблю, вот вы сказали, в каком процентном отношении. Вот как только начинаются цифры, эти цифры, ими всегда легко спекулировать. Понимаете? То есть, и нам кажется, что если мы какую-то цифру назовем, то эта цифра, ну вот-вот, она окончательная и бесповоротная. На самом деле цифры всегда очень легко интерпретировать так или иначе. Часть ушла, часть осталась. Часть приняла советское гражданство и довольно активно включалась, так сказать, в работу новых, так, новой, уже новой Югославии, да, значит, федеративной, да, республики, потом социалистической федеративной республики Югославии. То есть здесь была масса, опять же, как всегда, все пестренькое, да, не бывает черного и белого, не бывает вот эти ушли, эти остались. Причины, опять же, разные. Причины разные, но я не сказала бы, что прямо вот так большая часть иммигрантов ушла. Я думаю, что это все равно уход, да, он все равно делился поэтапно. Хотя, конечно, да, вы абсолютно правы, и сборный пункт был русской эмиграции в 1944 году у того же Русского дома, когда они уже понимали, что будет армия отступать, и многие ушли. Почему кто-то из эмигрантов выбрал одну сторону, а кто-то другую? Опять же, это очень индивидуально, Олег.
Это очень болезненный, но, мне кажется, важный и необходимый разговор, который, по большому счету, России нам с вами, еще нам с вами, дорогие радиослушатели, я имею в виду, еще предстоит. Разговор
думаю, что
о том, что русские же были с разных сторон, и да, есть как бы наверное, самый единственно возможный путь считать всех тех, кто шел на какую-то коллаборацию с фашистами, предателями, которые достойны только собачьей смерти. Да, но здесь я должен согласиться с сегодняшней нашей гостьей, профессором Белградского университета Ириной Антонасиевич, в том смысле, что здесь тоже не бывает черного и белого, и множество было оттенков серого. И действительно большое количество людей, кто вынужден был, вы сейчас так элегантно сказали, отступать с армии, имея в виду фашистов, имея в виду вермахт, русские эмигранты частично отступали с вермахтом, потому что они боялись НКВД, они боялись СМЕРШа, они боялись, что их просто придут и расстреляют, и в общем, ну, наверное, это можно понять. Наверное, это можно понять и объяснить, да, и от этого они не переставали быть русскими, от этого, наверное, они не переставали быть, в общем, довольно, я так понимаю, людьми, которые состоялись в своей области, вот, и этот разговор, который, он важен и нужен с точки зрения понимания ситуации в Югославии, но он же касается всего мира, да, и Харбин и австралийская русская эмиграция, и американская эмиграция, и там Народно-трудовой союз Германии, который тоже был. Вот, я помню, вот только на днях, кстати, на этой неделе общался с Александром Раром, моим хорошим товарищем, старшим другом. Вот, и как-то раз мы встретились в Берлине 9 мая, и это был первый бессмертный полк в Берлине. А дядя Александра Рара, Глеб Рар, он же был адъютантом у Власова. Вот, и, в общем, ну, понятно, да, все остальное было. Вот, и я, когда его встретил, вижу, что он с двумя портретами 9 мая в Берлине. Я так говорю: Александр, а вы с чьими портретами? Он говорит: ну, это родственники со стороны жены. Вот, так что здесь...
Ну, понимаете, с одной стороны, конечно, все призывают к помирению, но я думаю, прежде чем прийти к помирению, нам надо, наверное, прийти к осознанию чего-нибудь, просто к осознанию.
Сербы пришли к этому осознанию, на ваш взгляд, сегодня?
Знаете, тоже нет, потому что для Сербии Вторая мировая война – это одновременно и война гражданская. Да? То есть, и, конечно же, вот некоторые те вещи, о которых потом в социалистические времена или умалчивалось, или предпочиталось не говорить, они и дали. И вот этот взрыв, приведший, наверное, к распаду Югославии в 90-е годы, да и к нынешним неким конфликтам и так далее, потому что все равно... Четники и партизаны, все равно это будет той линией, гранью, которая, если ее до конца окончательно не вскрыть и не осознать, что произошло, а чаще всего это не делают, чаще всего, знаете, как нерадивая хозяйка, она берет и так, убираясь грязь под ковер, так все чистенько.
Но в этом смысле сербы-то как раз, они больше, если я правильно понимаю, поправьте меня, симпатизируют четническому, правому, монархическому движению, чем Иосифу Брозу Тита, например.
Ну, знаете, Иосифу Брозу Тита, сейчас я и покатилась слеза, да, мало кто сейчас почему-то симпатизирует.
Почему? Вот это тоже для меня загадка.
Да, вот это опять еще одна тема, о которой стоит поговорить. Смотрите, на самом деле есть два мечтателя, я бы сказала. Люди создали Югославию. Один создал королевскую Югославию, второй создал социалистическую.
Александр I Карагеоргиевич.
Ну, скажем так, Петр сначала, ну, его отец, а потом Александр. Оба создавали разные страны. Ну, оба, так или иначе, эти две Югославии, они с очень мощным неким подтекстом. Не идеологическим, символическим, метафорическим, каким хотите. А между ними период, когда страны тяготеют к национальным образованиям, да, то есть собрать такие разные по вере, по, я не знаю, идеологии, по некоторым вещам диаметрально противоположные, да, страны, это действительно сложно, но это важно. Это важно, потому что все эти их противоположные некие взгляды, они на самом деле важные, но они ничтожны по сравнению с тем, что они поют одни и те же песни почти что. Сербы... Говорят на одном языке, едят одну и ту же фасоль, сыр, перцы и так далее. Вся балканская кухня и шопский салат, да, который вот от Болгарии... От шопов, да, до Словении.
Сербы имперский народ или нет?
Я думаю, что сербы единственный имперский народ на территории Балкан. Угу. Более того, я уверена, знаете, поговорите с сербами, и у них будет сознание царя Душана, который выходил на, претендовал на Третий Рим, один из претендентов, ведь, да, Третьего Рима, царь сербов, болгаров, греков, албанцев и так далее, выходящий, ну, и выходила его империя на три моря, и вот эти три моря до сих пор, как имперское сознание, у сербов остались, да. Поэтому, ну, даже не то, что они все время будут повторять Душана, это я немножечко так пошутила, а, скажем так, знаете, для меня знак того, что не просто это мое мнение, это материальный знак того, что сербы имперский народ, потому что сербы единственная страна, которая многонациональна. Другие страны захлопнулись, закрылись в свои маленькие национальные песочницы.
А Болгария, у них тоже был свой большой проект «Великая Болгария». Мы обещали два слова сказать про Болгарию, надо выполнять обещания. И про отношение к русским эмигрантам в Болгарии, прошу.
Ну, проекты «Великая Болгария», «Великая Албания», «Великая Сербия» — это проекты национальные, да? Эти проекты национальные, они как раз находились в неком противоречии вот с теми Югославиями, которые были исторически на этой территории. Ну, а когда речь идет о болгарах и русской эмиграции, это все очень просто. Мы забываем о том, что, конечно же, наши эмигранты, когда они уходили из России, они... Почему Константинополь? Да, они уходят на территории, которые им обеспечил их союзник, а их союзник Франция, да, и она им обеспечивает их военные лагеря или, ну, например, австрийские лагеря, потому что, или австрийские крепости, австрийские здания, потому что Австрия проигравшая сторона. Отсюда мы оказываемся в Турции, наша эмиграция, потому что Турция тоже проигравшая в Первой мировой войне сторона, и она должна Франции контрибуцию, и Франция этим пользуется. Отсюда Бизерта, Галлиполи, то есть, опять же, эти, и отсюда Болгария. Извините, Болгария тоже проигравшая в Первой мировой войне страна, и наши эмигранты оказываются в Болгарии принудительно, в отличие от Сербии. Сербия приняла, вот мы сейчас слушали новости, Белоруссия, мигранты на границе, а знаете, это было приблизительно так же. Вот у вас масса людей, прошедших две войны, гражданскую, Первую мировую и гражданскую, своими посттравмами. Извините, это тоже, скажем, условная ковид-ситуация, потому что тоже это момент, когда инфлюенса, когда ТИФ, когда, то есть, тоже нужно делать санитарные зоны и барьеры, и, конечно, их никто особо не хочет. Им вот они сидят, почему галлиполийское сидение, они сидят, и никто не знает, куда их дальше распределять, да? Или там
их насильно распределили в Болгарию.
Да,
а что вот, с ними сделала София?
Ну, а потом правительство Стамболийского, это же еще вопрос, кстати, экономический, да?
Да.
А, вот, правительство Стамболийского взяло какие-то деньги, обещая, что оно обеспечит хотя бы необходимой логистикой на русских иммигрантов. Ну, а потом что-то, в общем, деньги не вернулись, обеспечили, не обеспечили. Ну и, в общем, то есть, как всегда, когда история о деньгах, история мутная и так далее. Но, тем не менее, да, и были у русских иммигрантов
Ирина,
проблемы.
Ирина, в конце
там
нашего эфира я не могу не вспомнить, что сегодня мы с вами говорим 11 ноября. 2021 года.
Сегодня праздник.
Государственный праздник почему? Потому что 103 года тому назад закончилась Первая мировая война. В России вообще как-то не вспоминают об этом. А для Европы Первая мировая война важнее Второй мировой. И для всех стран Европы. Это тоже надо понимать. При этом гораздо важнее. А Вторая мировая, это, как знаете, мне представляется, для Европы, для всей Европы, и тут Сербия не исключение. Вторая мировая — это что-то такое совершенно экстренно произошедшее и не характерное в целом-то для Европы. А Первая мировая, она была понятная. Она была понятная и по интересам, и по количеству жертв для многих стран, например, для Сербии, и не только для Сербии, значительно превышающая Вторую мировую войну. Понятно, почему мы в России не вспоминаем так Первую мировую, потому что десятки миллионов жертв Второй Великой Отечественной войны, они значительно затмили и превысили по всем объемам жертв Первой мировой. Но все-таки для сербов, что такое была Первая мировая война, почему она важнее, скажите вы, пожалуйста, да? Как называется этот сегодняшний праздник, День поминовения, да, который отмечается в Сербии?
Смотрите, Первая мировая война для Сербии – это, конечно, самая главная война. Сербия в эту войну потеряла большое количество
Треть населения. Как Белоруссия, да, во время Второй мировой.
В общем, в какой-то момент, когда уже сдали Белград в 15-м году, собственно, страна перестала существовать. То есть вот мы говорим переход через Албанию, это все, это уходила и армия, это уходило и гражданское население, мы чаще всего почему-то представляем армию, но это уходило и гражданское население, это на носилках несли короля Петра, значит, то есть это уходило буквально, уходила вся Сербия, уходила куда-то туда, не думая и не надеясь где-то вернуться. И, конечно же, то, что они вернулись, причем вернулись победительно на фронте Салоникском, это была консолидирующая вещь, которая и создала королевство.
И которая случилась благодаря Николаю II.
Да.
Надо напомнить, он выдвинул ультиматум союзникам Антанте, Франции и Великобритании. Именно. И сказал, что Российская империя выйдет из войны, если вы не организуете экстренную эвакуацию сербской армии, ее остатков из Салоник на остров Корфу, где появилась знаменитая песня «Тамо далеко».
Да, собственно. А потом армия, уже отдохнувшая, ворвалась и вернулась на фронт войны в Салоники, победительно закончила всю эту историю. И опять же я вам говорю, это и консолидировало нацию, это и ввело сербов как победителей в состав нового вот этого европейского мира. И, конечно же, если бы не убийство в Марселе в 1934 году короля Александра, я думаю, что во многом бы и нынешнее лицо Сербии было бы другим. Можно писать роман альтернативной истории.
Да, ну, вы знаете, вообще мне кажется, что те иногда, когда приезжаешь в Сербию, ты понимаешь, что это такая Россия, которая могла бы быть.
Да,
при определенных
Крым.
Условиях. Остров Крым, да, остров Крым.
Вот, давайте, остров Балканы.
А мы с вами не поговорили про Косово, а все-таки скажите коротко сегодня. Косово – это Сербия? Вы Косово, много лет
Косово
прожили
это
там?
Сербия. Я прожила там почти 9 лет. Я езжу туда, я преподаю в Косовской Митровице. И Косово, несмотря на то, что сейчас вынужденно закрывают герб и флаг при въезде в Косово, Косово, тем не менее, Сербия
была. А будет Сербии?
Было, есть, Олег, и будет, без всякого сомнения.
Это была Ирина Антонасиевич, профессор Белградского университета. А нам тут, я не успевал отвечать на сообщения, они были. А вот нам пишет Борис, с кем предлагаете мириться? С фашистами? Тогда учтите, что их и в Сербии, и в России полно. И, значит, будут
я
мерить черепа.
Я не предлагала
черепа.
Мириться ни с кем.
Да.
Я предлагала осознать... Я думаю, что это слово все-таки
понятно.
Нет,
а почему? А я скажу, мириться надо, да, потомкам красных с потомками белых, которые вот были по другую сторону гражданской войны. И как следствие, они могли и во Второй мировой войне быть по другую сторону, да. Вот. Вот с кем я лично не буду мириться, с теми людьми, кто пишет нам в YouTube-канале «Швондар, не умничай, фамилия у тебя не та». Вот таких мразей, я думаю, надо просто ставить, если не к стенке, то к позорному столбу. С вами был Олег Бондаренко, главный редактор портала balkanist.ru. Это была программа «Балканы», совместный проект balkanist.ru и радиостанция «Говорит Москва». Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. «Балканы» — это интересно.